Радио «Спутник». Новости.
В студии Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Россия не получила от ОБСЕ адекватного ответа на свои предложения в области безопасности. Все вращалось вокруг их озабоченности. Об этом заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич. По его словам, фундаментальные различия на встречах в Женеве и Брюсселе убеждают, что гарантии безопасности должны закрепляться в юридической форме. Он также сказал, что осваивание США новых территорий несет прямую и непосредственную угрозу безопасности России. Требования США о том, чтобы Россия вернула в казармы свои войска, расположенные на ее же территории, неприемлемы. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. Ранее американский Госдеп призвал Россию вернуть в казармы 100 тысяч военных, которые якобы сосредоточены у границ с Украиной. О готовности к нормализации отношений с Чехией заявили в Москве. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что на ситуацию могут повлиять действия чешской стороны. Она прокомментировала высказывание главы МИД Чехии Яна Липавского, который сообщил о необходимости искать пути налаживания диалога Москвы и Праги. 14 мая российское правительство утвердило перечень недружественных государств, в которые вошли США и Чехия. Новым послом России в Минске станет Борис Грызлов. «Спутник» сообщает, что его кандидатуру согласовали в МИД Беларуси. Назначение Грызлова подтвердил источник в Госдуме. В МИД России заявили о неприемлемости националистических заявлений нового министра информации Казахстана Аскара Умарова. Вместе с тем в ведомстве подчеркивают, что его назначение – внутреннее дело Казахстана. Руководство этой страны настроено на укрепление связи с Россией. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что у Умарова были неловкие и некорректные высказывания. По словам представителя Кремля, выводы стоят делать по тем заявлениям, которые Умаров будет делать в своем новом статусе министра. Спектакль «Бенефис» Веры Алентовой «Мадам Рубинштейн» готовит столичный театр Пушкина. Премьера состоится в честь юбилея народной артистки в феврале. Спектакль по пьесе известного австралийского драматурга Джона Миста поставит худрук театра Евгений Писарев. Пьеса ставится в Москве впервые и станет открытием этого драматурга для столичной публики. Премьера намечена на 11, 20 и 21 февраля. Следующий выпуск на «Спутнике» через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Домино.
Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Домино», в которой мы говорим о стиле жизни и культуре повседневности. В студии писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте!
Здравствуйте!
И я, Анна Качарова. 2022 год объявлен годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. Что это значит? Об этом мы сегодня поговорим и разберемся в том, какое место вообще народное искусство занимает в нашей сегодняшней жизни. Потому что у меня есть ощущение, что мы иногда сами того не подозревая, активно пользуемся и какими-то знаниями, которые мы, например, в детстве получаем через сказки, и какими-то даже предметами быта. Ну, в общем, много всего интересного, да? И что такое нематериальное наследие? Тоже давайте поговорим и подумаем. Виктор, ну вы согласны с тем, что народные какие-то предметы, они нас окружают по сей день, даже вот сейчас, в 21 веке?
Ну, конечно, согласен. Просто от них никуда не деться и зачем. Я вот как бы вернулся к сказкам, к мультикам, построенным на сказках, вообще к народному творчеству, через воспитание двух моих дочек. Старшая прошла через это, ей сейчас 16, младшая сейчас 4. И, надо сказать, мы интенсивно смотрим мультики, построенные на русских сказках. Просто берем и смотрим. И надо сказать, что они мне очень нравятся. Причем мне очень нравятся мультики 50-х годов. Они какие-то очень такие трогательные, с одной
очень
стороны.
Очень теплые, да, по
очень
исполнению.
Очень теплые. И, с другой стороны, они кажутся такими дореволюционными, непонятно почему. Потому что, видимо, советская эстетика к этим сказкам никак не прилепилась. как в какой-то сказке про Бабу-Ягу пристроить советскую эстетику или про козленочка. Но, с другой стороны, в них есть какая-то такая гуманность, такая вечная, которая поражает. Есть, конечно, зло, есть малоприятные вещи, жестокие порою, но все равно эта жестокость тоже как-то немножко так это...
Ну, зло всегда наказано, добро побеждает,
ну,
тут
да.
Все понятно.
Тут все понятно, но и зло, даже которое наказывает, оно не такое уж вообще чудовищное зло, но все-таки, конечно, зло. И вот эти мне очень нравятся, эти мультики, просто потому что мне кажется, что ребенок должен спокойно входить в систему этических противоположностей, иначе он просто у него будет какой-то такой шок.
А вот у меня сразу вопрос. Значит, даже сегодня, в 21 веке, у нас уже 22-й год на дворе, я поняла, что сегодня чуть ли не впервые произношу эти цифры, 2022 год, и все равно в систему этических ценностей наши дети входят через сказки. Русские, других народов, населяющих Россию, других стран и так далее.
Ну, конечно, но понятное дело, что они входят через сказки, потому что, собственно, сказка – это матрица нашей народной и нашей социальной жизни. Интересно еще, что они очень усваивают сказку, им не надо долго объяснять эту сказку. Есть какой-то рецептор, который эту сказку быстро принимает. Это сказка, которая...
Мне кажется, он натренирован с поколениями,
да,
этот рецептор.
Да, он какой-то заложен в человеческую природу. Так же, как и с языком. Почему-то не надо объяснять, как с иностранным, каждое слово.
Угу.
А как-то ребенок быстро забирает в свои руки язык. Так же и со сказками.
А вот как вы считаете, сейчас очень модная такая тема, например, в родительских каких-то чатах в школе, начинают дети читать уже Евгения Онегина, и вдруг какие-то родители в чате пишут: «Ой, да вы что, там столько непонятных слов, ребенок не продерется через этот текст». Я, честно признаюсь, всегда пожимаю плечами. Мне кажется, что я школьницей, ну, как-то справлялась с этим текстом, и мои дети, школьники, подростки тоже сейчас справляются. Вот в сказках же еще больше этих устаревших понятий, устаревших слов. Ребенок все равно с этим всем...
Вы знаете, это общая такая проблема, связанная с изучением языка. Ведь мы иногда читаешь, вот я довольно хорошо знаю французский, но не могу сказать, что знаю все слова. Но читаешь же книги нормально, но спотыкаешься на какое-то незнакомое слово.
Угу.
Но или его устанавливаешь по контексту, или просто проходишь мимо. Ну что значит не усваиваешь? То же самое, я думаю, с детьми. Просто что-то они усваивают, что-то они перевирают, это смешно, забавно получается
угу.
у них. А что-то они усваивают, и надо сказать, что они-то как раз так нацелены вот природой, что они довольно быстро все это схватывают. Это я даже не повторяю, а продолжаю, потому что это движение иногда просто выглядит как чудо какое-то. Вот еще позавчера эти дети там в детском саду еще этого не знали, а сейчас все знают. Просто поразительно.
То есть сказки – это такая наша энциклопедия
сказки,
жизни.
Сказки, мультики, безусловно. Мультики стали играть большую роль, когда возникли всякие компьютерные дела. Но, тем не менее, все-таки вот моя маленькая Марьяна, она сказки любит слушать, и мне еще заказывают сказки перед сном, чтобы я рассказал, и там все народное, там и Змей Горыныч должен быть, и медведь, и Красная Шапочка, то есть там, получается,
все народы
объединяются. И, значит, она забыла.
А вы
она
читаете
говорит...
или сочиняете
не,
ей на
сочиняю,
ходу?
Сочиняю. Сочиняете. Каждый вечер сочиняю. Но она мне дает заказ. Она говорит, я хочу вот это. И там компоненты в основном больше русских, но какие-то, естественно, появляются там и Золушки, но меньше. Все-таки больше хочется, чтобы какая-то была там беготня. Кто-то, значит, за кем-то несся, что-то такое. Мне кажется, что это очень полезно для детей войти в эту матрицу.
Ну, а о сказках мы сегодня говорим с нашей гостьей, поэтессой Татьяной Щербиной. Татьяна, здравствуйте. Мы рады приветствовать вас сегодня в нашей программе. Ну, вот скажите, пожалуйста, русские сказки, как они на вас повлияли? Вообще, вы любите русские сказки?
Ну, вы знаете, я вам скажу, что мне ближе как-то были сказки европейские, чем русские. Но русские, конечно, тоже я много читала. То есть разница принципиальная такая, что в европейских сказках они антропоморфные. Речь идет всегда о людях.
Угу.
Ну, сказка – это всегда про чудо, да? И вот чудеса случаются с какими-то людьми, потому что они хорошие.
Ну, вот сразу поспорю, не совсем, например, «Кот в сапогах».
А, ну
он,
да.
конечно, очеловечился, но он же все-таки кот.
Да. А в русских сказках